эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Второе дело ЮКОСа в Верховном суде. В Москве оппозиционеры готовят акцию в поддержку болотных узников. Газета «Вашингтон-Пост» продана держателю интернет-магазина. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Верховный суд России рассматривает надзорную жалобу на приговор по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств приговорил их к 14 годам колонии. Затем наказание было смягчено на год, а 20 декабря прошлого года Президиум Мосгорсуда снизил им срок заключения с 13 до 11 лет. Однако Ходорковский и Лебедев на протяжении всего времени, что длится дело ЮКОСа, заявляют о своей невиновности и добиваются отмены приговора, который считают неправосудным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В надзорной жалобе на приговор своим подзащитным адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности обращают внимание верховных судей на то, что в обвинительном акте содержится никем не опровергнутый вывод Хамовнического суда об отсутствии хищения и то, что Мосгорсуд, ранее рассмотревший жалобы совладельцев ЮКОСа, демонстративно отвернулся от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа.
Все наши предыдущие доводы фактически не рассмотрены и проигнорированы. То есть суды, как кассационные, тем более надзорные инстанции Московского городского суда, ограничились отпиской.
Сказал адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко. Защита Ходорковского и Лебедева приводила множество фактов, указывающих, по мнению адвокатов, на заведомо неправосудное решение Хамовнического суда Москвы. В законности приговора усомнились и специалисты, привлеченные президентским советом по правам человека к общественной экспертизе второго дела ЮКОСа. Впрочем, теперь этих экспертов вызывают на допросы. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменами денег. Причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного закона и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. Кстати, одно из изменений в законодательстве, отразившееся на судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было связано со смягчением санкций по некоторым статьям Уголовного кодекса. Именно поэтому в декабре прошлого года Президиум Мосгорсуда был вынужден привести в соответствие с действующим законодательством приговоры Мещанского суда Москвы от 16 мая 2005 года и Хамовнического суда от 27 декабря 2010 года и снизить Ходорковскому и Лебедеву наказание с 13 до 11 лет. Но Верховный суд России, возбудивший надзорное производство, посчитал, что этого недостаточно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант.
Если будет работать закон, хотя бы даже частично, то, безусловно, незамедлительное освобождение обоих узников, которые уже по 10 лет, один почти, а другой уже даже чуть более 10 лет, находятся в заключении по бессудным приговорам. Это, конечно, первое, о чем надо думать и говорить, и что мы и будем делать. И, кстати, я обращаю внимание, что в постановлении о возбуждении надзорного производства, которое, собственно говоря, и послужило началом, а 6 августа будет продолжение этой линии, единственным основанием, конкретно названным, наряду с другими конкретно не названными, является несправедливость приговора в части недостаточно сниженного наказания. То есть без этой темы не обойдется. Как она будет решена, вопрос другой. Наряду с вот этим вопросом, крайне важным, критически важным, но все же вторичным, мы будем говорить о том, что даже одного дня оснований не было для наказания людей, потому что нельзя наказывать за то, что непреступно. И вот это, вот, конечно, фундаментальный порог, фундаментальная фальсификация всего этого огромного дела, который длится уже столько лет и наслаивается. Эти фальсификации, эти беззакония друг на друга. Об этом мы тоже обязательно будем говорить.
По словам адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова, выделить одно, самое важное, из 43-страничной жалобы на приговор по второму делу ЮКОСа довольно сложно, хотя бы уже потому, что каждый приведенный в ней довод, по мнению защиты, в случае, случае его принятия Верховным судом повлечет незамедлительную отмену приговора.
Придуманное, сфальсифицированное событие преступления. Хищение всей нефти, добытой ЮКОСом за 5 лет. Причем это хищение было опровергнуто показаниями таких людей в суде, как Греф и Христенко, которые занимали весьма высокие посты в то время в правительстве, и которые сообщили суду, что им ничего о подобного рода хищениях неизвестно. Причем хищение, при котором якобы потерпевшие получили не только выручку, покрывающую себестоимость добытой нефти на 20%, но и прибыль в размере около 3 миллиардов долларов. Этот приговор вынесен в нарушение целого ряда основополагающих норм Конституции. То есть правосудие, так называемое, которое вершилось, оно вершилось вопреки назначению этого правосудия. А это буквально дословно повторяет положение статьи 18 Европейской конвенции, которую многие ассоциируют с политической подоплекой и политическим преследованием. Мы об этом говорим, но перед Верховным судом мы ставим вопросы исключительно правовые, оговариваясь при этом, что мы считали, и не только мы, суды 11 государств Европы в многочисленных решениях, около 20, признали, что все дела в отношении ЮКОСа и его сотрудников, его акционеров, были политически мотивированными.
В первом деле ЮКОСа страсбургские судьи не нашли нарушений 18 статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В решении, обнародованном 25 июля, признается нарушение права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство. Прогнозировать же дату слушания ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа и уж тем более возможное решение страсбургских судей сейчас не возьмется никто. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Мосгорсуде продолжается слушание дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции и призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходят почти 30 человек. И сегодня вечером в центре Москвы оппозиционные активисты собираются провести акцию в поддержку болотных узников. Призывы выйти на Красную площадь или площадь революции звучат в социальных сетях накануне 6 числа каждого месяца. Так, противники уголовного преследования участников митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года показывают свою солидарность с заключенными. Разумеется, проведение несанкционированной акции на центральных площадях Москвы власти пресекают силами полиции. Но участники пикетов называют свое собрание народным сходом, который не требует согласования, и придумывают способы, как не быть задержанными еще на подходе к месту сбора. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
6 числа каждого месяца мы будем выходить до тех пор, пока власть не прекратит незаконное преследование граждан по так называемому «болотному делу». Мы будем выходить, пока не добьемся освобождения всех узников 6 мая. Место – Красная или Манежная площадь. Если их перекроют, мы пойдем на площадь революции. Сообщается в анонсе мероприятия в социальной сети Facebook. Пока на встречу записалось всего 250 человек. 6 числа каждого месяца стал напоминать стратегию 31, говорит гражданский активист Игорь Бакиров. Он планирует принять участие в несанкционированной акции протеста.
Если хотите, то вот 6 число – это некая новая стратегия 31. То есть пока не выйдут на свободу все участники вот этих политических процессов, ну, последнего вот года, то, соответственно, мы будем выходить на улицы каждый день, каждый месяц 6 числа. Они понимают только тогда, когда выходят. Вот смотрите, когда вот мы вышли на Манежку и возле Госдумы, власть очень оперативно среагировала. И уже вечером сама прокуратура, что впервые вообще в истории российского правосудия, сама прокуратура обжаловала арест Навальному. То же самое и здесь. Будем выходить, и чем больше нас будет выходить, значит, отпустят завтра и Мишу Косенко, и всех остальных, как и Николая Кавказского.
Еще 6 мая вы пытались подсчитать, сколько было пострадавших, но не со стороны полиции, а со стороны участников митинга.
До сих пор точной цифры нет. Но число пострадавших точно было за сотни, потому что очень многие не обратились. Ну, если считать вот непосредственно, допустим, те, кого там были царапины, еще что-то, то я думаю, там по 1000 точно, с легкими. Ну и со средними где-то, ну, может, человека 150-200. Потому что как ОМОН крушил, вы это все видели сами, и мы на себе почувствовали, я в том числе.
Записалось не очень много народу на встрече, вообще нет ли какого-то отчаяния?
А вы знаете, отчаяния нет, его и быть не может. Каждый борется как может. Кто-то ходит по судам, кто кто-то ходит вот на такие акции, встречи, кто-то проводит пикеты. Ведь на самом деле комитет 6 мая, который существует, они очень активно проводят кампании, постоянно проходят одиночные пикеты, раздача агитматериала происходит, то есть борьба идет.
Еще один постоянный участник гуляний с белыми лентами по 6 числам Марк Гальперин говорит, что важно одним своим видом напоминать властям о несогласии с политическим болотным делом.
По 6 мая, значит, это уже стала традиционная встреча активистов. Это не просто встреча, это агитация. Люди ходят своим просто одним лишь видом, даже с белыми ленточками или даже без белых ленточек, показывают, что они против вот этого неправосудного приговора. И те, кто на площади рядышком, там гости столицы, москвичи, они видят, что протест идет, не останавливается, спрашивают, что это за акция, и, соответственно, эта тема поднимается вновь и вновь каждого 6 числа каждого месяца.
Недавно под подписку о невыезде был отпущен один из обвиняемых по так называемому болотному делу Николай Кавказский. Но ни о каком переломе в этом деле речи не идет, считает Марк Гальперин.
Я, безусловно, рад, что его отпустили хотя бы под подписку о невыезде. Переломом я это не назову. Перелом – это когда выйдут все там почти 30 человек из тюрьмы и освободятся от домашнего ареста. Вот это будет перелом. Может быть, Вася решила бросить какую-то кость. Пожалуйста, утихните перед 8 сентября. Типа мы идем вам навстречу. Но это, естественно, до тех пор, пока последний не выйдет человек из тюрьмы, ни о каком, так сказать, диалоге с оппозицией быть речи не может.
Напомню, 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади состоялась массовая акция протеста против действующей власти. В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек. Несмотря на то, что митинг был согласован, он закончился столкновениями демонстрантов с полицией, не успев начаться. Данных о пострадавших от применения силы полиции активистах до сих пор не появилось, несмотря на многочисленные фото и видеосвидетельства. В то же время уже 6 мая сообщалось о нескольких десятках пострадавших ОМОНовцах. Некоторым из них были выданы квартиры в Москве. Всего по так называемому болотному делу проходит 28 человек. Им вменяется организация массовых беспорядков. Первые осужденные Максим Лузянин и Константин Лебедев получили по 4,5 и 2,5 года колонии соответственно. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Пскове убит православный священник Павел Адельгейм, известный богослов и публицист, советский диссидент, в последние годы критиковавший положение дел в Русской Православной Церкви. Тело 75-летнего отца Павла с ножевыми ранениями обнаружено в понедельник вечером. Задержан подозреваемый, житель Москвы. По словам очевидцев, напав на отца Павла, он кричал, что убить священника ему велел сатана, а при задержании ударил себя ножом. Павел Адельгейм стал священнослужителем в середине 50-х годов прошлого века, служил в Средней Азии. В 1969 году арестован за распространение самиздата и осужден на 3 года по обвинению в клевете на советский строй. С 1976 года клирик Псковской епархии. Известен публичными выступлениями по проблемам внутрицерковной жизни и общественно важным вопросам. Павел Адельгейм был участником программы «С христианской точки зрения», которую ведет на радио «Свобода» Яков Кротов. Послушайте фрагмент этой программы.
Вот, отец Павел, давайте я первый вопрос поставлю так. Очень многие люди не идут в церковь, говорят, чего я пойду туда, где не покаявшиеся стукачи. При этом они сами от стукачей не страдали, многие из них, может, даже в органах работали. А вы, я надеюсь, единственный человек, который твердо знает, что вот одноклассник по семинарии написал на вас донос в 69-м году, вы его видели в следственном деле, этот донос с подписью, почерком. Одноклассник за донос вроде бы получил рукоположение в священный сан, одноклассник тот скончался уже 2 года назад, и вы полвека молчали, даже не раскрывали его имени. Вот каково это — сесть в лагерь по доносу единоверца, будем надеяться, друга, и тем не менее вот вы — единственный, может быть, человек, я еще раз скажу, надеюсь, кто мог бы сказать «не пойду в церковь, там стукачи, духовенство» и предает. И вот вы как раз остались в церкви. Как это так?
У людей, у всех разные грехи. Одни согрешают одним способом, другие другим. Причем, если я не согрешаю пьянством, то, в общем, по простой причине, что меня просто не привлекает вино, оно мне безразлично. Если я ни на кого не стучу, то я не вижу в этом никакого смысла, не вижу, почему нужно стучать на другого человека. У меня, мне трудно об этом говорить, потому что у меня не было просто такой ситуации, в которой бы мне это было понятно. Вот. Но я просто знаю, что у каждого есть свои грехи. И у меня тоже есть свои грехи, с которыми мне сложно бороться, но надо их преодолевать. Вот. То есть каждый человек несет свой внутренний крест, какой ему посылает Бог. И очень важно, чтобы человек этот свой крест нес до самого конца. Вот оставить вопрос о том, какие люди достойны пребывать в церкви и какие недостойны пребывать в церкви, вообще невозможно, потому что призыв Христов обращен ко всем. Если человек на него отзывается, то можно только за него радоваться. И очень часто бывает, что человек отзывается на призыв Христа, а нести тот крест, который обещался принять на себя, у него не получается, слабость не выходит. Ну что ж, иногда роняет этот крест, снова поднимает, снова раскаивается в этом, снова его несет. И так до самого конца, и совершенно не важно, какие у него грехи. Важно только, чтобы он в меру своих сил, как он может, с этим грехом боролся и по-прежнему шел или полз, но все-таки в том направлении, которое указал Христос, на которое он согласился.
Вы слушали фрагмент программы «С христианской точки зрения» с участием православного священника Павла Адельгейма. Отец Павел накануне погиб от рук напавшего на него с ножом мужчины. Возбуждено уголовное дело. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В понедельник было объявлено о том, что одна из крупнейших и самых влиятельных американских газет «Вашингтон-Пост» будет продана за 250 миллионов долларов одному из богатейших людей страны Джеффу Безосу, основателю корпорации Amazon.com. Продажа газеты, контроль над которой в течение 80 лет принадлежал семье Грэм, символизирует критическую ситуацию, в которой оказались американские печатные средства информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В течение 80 лет фамилия Грэм олицетворяла одну из самых респектабельных и лучших журналистских институций страны – газету «Вашингтон-Пост». В 30-е годы обанкротившаяся во время Великой депрессии газета была продана с молотка за бесценок и куплена дедом нынешнего управляющего корпорацией Дональда Грэма. К 60-м годам она стала ведущей столичной газетой, а ее владелица и издатель Кэтрин Грэм обрела легендарный статус в Вашингтоне. Ее салон был одним из центров вечерней политической жизни страны. А среди своих близких друзей она числила Джона и Жаклин Кеннеди, Линдона Джонсона, Рейганов и многих из министров. Издатели ее газеты заслужили почтительное внимание политического истеблишмента и благодаря мужеству самой Грэм, которая в пик Вьетнамской войны решила пойти на рискованный шаг и опубликовать в газете секретные бумаги Пентагона, из которых явствовало, что реальные взгляды Белого дома на ход войны сильно отличаются от взглядов, выраженных публично. Благодаря настойчивости Грэм и назначенного ею главного редактора Бенджамина Брэдли, газета вела расследование Уотергейтского взлома, истории, которая не интересовала тогда другие газеты. Через два года она завершилась отставкой президента Никсона. В 80-е и 90-е годы журналисты «Вашингтон-Пост» получили десятки пулитцеровских премий. Концепция газеты как семейного бизнеса, а точнее предприятия, в котором ключевую роль играет семья, с ее традициями и понятиями о журналистике, а не некий безликий конгломерат с его денежными интересами, доминировала в Соединенных Штатах вплоть до конца 20 века. Но в последние годы, в результате падения тиражей и доходов, несколько известнейших изданий, например, Los Angeles Times и Wall Street Journal, были проданы семьями, владевшими ими в течение многих десятилетий. Лишь «Нью-Йорк Таймс» фактически остается в руках семейства Сульцбергер, несмотря на многолетнее падение прибыли и перманентный финансовый кризис. Продажа «Вашингтон-Пост» Джеффу Безосу, готовившаяся в полнейшей тайне, стала большим сюрпризом даже для репортеров газеты. Безос, основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon.com, был давно знаком с хозяевами газеты, но, как он признался в обращении к сотрудникам «Вашингтон-Пост», у него нет ясных планов реформ. Он обещает, что оставит на своих местах руководство газеты и не намерен сокращать штаты. Мультимиллиардер, чье состояние оценивается в 25 миллиардов долларов, сделал несвойственное предпринимателям обещание. Газета, сказал он, несет ответственность перед читателями, а не перед владельцем. Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, бывший редактор Нью-Йоркской газеты, удивлен тем, как дешево досталась легендарная газета торговому магнату. Сумма, в которую оценена «Вашингтон-Пост», потрясающе низка. Лет 15 назад она могла стоить в 10-15 раз больше. Это отражение того, насколько отчаянной стала ситуация в газетной индустрии. Единственная причина этого – взрывное развитие интернета. Люди уже привыкли к тому, что они могут получать новости бесплатно. Молодежь не сформировала вкус к газетам. Редко в метро увидишь молодых людей, читающих газеты. Интернет оттянул на себя значительную часть рекламных долларов. Реклама на различных интернет-сайтах гораздо дешевле, чем в газете. Она становится более эффективной, поскольку может быть направлена на конкретный сегмент аудитории. В результате газеты в лучшем случае превратились в источник небольшой прибыли, а зачастую они теряют деньги. Один из самых любопытных вопросов заключается в том, почему Безос, никогда не проявлявший интереса к средствам информации и не имевший никакого опыта в этой области, решил выложить $250 миллионов и стать единоличным владельцем газеты. Есть ли у него большие идеи относительно одного из все еще самых влиятельных средств информации, либо миллиардер за небольшие для него деньги хотел бы приобрести статус и влияние в Вашингтоне? Ведь с практической точки зрения, покупка газеты выглядит, мягко говоря, сомнительным инвестиционным решением. Пока ни одна из ведущих газет не смогла найти формулу однозначного успеха на интернете. Действительно, никто из владельцев газет не смог в новой ситуации добиться ощутимого роста доходов, говорит Арч Паддингтон. Газеты продолжают экспериментировать, они создают интернет-версии, вступают в партнерство с компаниями, имеющими большой опыт работы на интернете. Кто знает, может, эти эксперименты и завершатся успехом. Но пока, судя по словам самого Безоса, можно предположить, что, покупая газету, он все-таки надеется приобрести влияние в Вашингтоне. Некоторые представители ведущих интернет-компаний открыто сетуют в последнее время на то, что у индустрии, находившейся в младенческом возрасте до последнего времени, нет своего лобби в Вашингтоне. Никто из них, за исключением Microsoft, не расходует средств на поиск союзников в коридорах власти. Между тем, по мере роста они становятся объектом внимания конкурентов и законодателей, пытающихся установить пределы их влияния. Например, сейчас одним из самых крупных вопросов является налог на продажу товаров на интернете. Во многих штатах таких налогов нет. И сама «Вашингтон-Пост» в статье о своем новом владельце говорит о том, что его компания Amazon крайне заинтересована в благоприятном для себя разрешении этого вопроса. Так или иначе, сотрудники газеты нашли в этом известии повод для оптимизма. Я доволен тем, что газета окажется в руках преуспевающего бизнесмена, который знает мир технологий, как никто другой, заявил главный редактор Вашингтон-Пост, признавшийся, что сам он узнал о продаже газеты лишь на прошлой неделе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В планах российских законодателей появился еще один законопроект, который задевает нравственные стороны общественной жизни в России. На этот раз речь идет о законе, устанавливающем кодекс поведения учителя. Самое меньшее, что предлагается ввести в обязательном порядке, это дресс-код для педагогов школ. И самое слабое возражение, которое можно в этом случае, в случае принятия такого закона, отсылает авторов законопроекта к плохому материальному положению сегодняшних учителей. Чтобы одеваться как подобает, не у всех хватит средств. Российские педагоги обвиняют депутатов Госдумы, предложивших создать федеральный кодекс школьной чести, в дискредитации профессии учителя. Независимый профсоюз «Учитель» готовит обращение к председателю Думы и в комиссию по этике с просьбой разобраться в причинах, послуживших толчком для этой инициативы. Тему продолжит моя коллега Тамара Лиленкова.
Кодекс школьной чести – плод беспокойства за этическую и эстетическую составляющую обучения депутатов двух профильных комитетов по образованию и по вопросам семьи. Педагоги позволяют себе одеваться с неприкрытой сексуальностью и в свободное от уроков время подрабатывать в стрип-клубах и рекламировать услуги сексуального характера в интернете, рассказала в интервью газете «Известия» депутат Елена Сенаторова. В прошлом, кстати, тоже педагог. Сопредседатель независимого профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов считает, что введение еще одного регламентирующего документа ситуацию в сфере образования не улучшит, а только ухудшит.
Конечно, депутаты могут создавать какие угодно кодексы, хотя я не очень понял статус этой инициативы, поскольку все-таки этический кодекс по смыслу это нечто рекомендательное, а Дума все-таки создает законы, то есть обязательные к исполнению, и за неисполнение следуют санкции. Кстати, вот один из инициаторов этого кодекса, Елена Сенаторова, депутат Госдумы, говорит, что какие-то санкции будут, хотя норма будет рекомендательна. То есть, как видим, депутаты сами путаются, чего они хотят создать. Обидно то, что учителя, в общем, как бы творческую профессию опять пытаются регулировать такими вот палочными методами. Это, конечно, унизительная мелочная регламентация, ее так и воспринимают как унизительную. Мои коллеги, вот сейчас в сети появились уже отзывы многочисленные, они, конечно, все возмущенные.
Что по этому поводу они говорят?
Они говорят практически в один голос, что существующей регламентации уже вполне достаточно. То есть о том, что, наверное, не стоит одевать там мини-юбку на уроки, я думаю, все учителя и так знают, а кто не знает или забыл, того поправят. К тому же можно какие-то нормы закладывать и в уставы учебных заведений. Сейчас эти, значит, документы, они могут быть пересмотрены решением управляющего совета, куда входят и учителя, и родители. И, в общем, как-то механизмы урегулирования конфликтных ситуаций, связанных в том числе с этическими проблемами, они уже есть. Мне кажется, что в данной ситуации мы видим просто, опять же, некую заботу депутатов о своем имидже, да, о том, чтобы в очередной раз выступить поборниками нравственности и чего-то там вот предписать, не задумываясь о том, будет ли это иметь реальный смысл или останется просто какой-то вот бюрократической причудой. Я думаю, что все-таки второе. То есть вот это будет такой абсолютно бесполезный, очередной какой-то регламентирующий документ, который работать не будет. К сожалению, он может работать в обратную сторону. То есть, когда такие нормы предельно размытые вводятся, они могут использоваться недобросовестными руководителями, то есть теми же директорами, для того, чтобы выдавить из школы или каким-то образом еще наказать неугодного им учителя. И я боюсь, кроме того, что часть учителей, именно лучших учителей, то есть творческих, которые очень трепетно относятся к своей педагогической и личной свободе, они из-за этих кодексов могут из школы просто-напросто уйти.
С другой стороны, учитель профессии все-таки массовая. И я спросила у директора московской школы номер 261 Павла Карпова, нуждаются ли педагоги в таком жестком контроле?
Конечно, если говорить про там кодекс, то это очень осмысленное дело. Но это какое-то внутреннее дело. Это то, что должно рождаться внутри образовательного учреждения. А когда это приносят и говорят, вы знаете, вы тут избаловались, разбаловались совершенно, да, и вообще какие-то неумытые здесь, и вообще как ведете себя странно. Поэтому мы вам вот сейчас вот пропишем всякие правила, потому что мы-то безупречны, за этим, видимо, стоит. Мы сами-то безупречны, а вот вы, видимо, провинились. Ну, просто кажется, что это немножко странная постановка вопроса. Мне показалось бы правильным, если бы вся эта дискуссия пришла к тому, что а давайте, ребята, как-то внутри образования, внутри образовательных учреждений вы для себя сформулируете какие-то там принципы поведения. Это иногда нужно. С этим приходится сталкиваться в социальных сетях, потому что действительно оказывается, что люди как-то живут, ну, они же живые люди, да, люди, они там публикуют фотографию с отдыха, где они лежат на пляже, предположим. Вот это можно или нет? Потому что дети вокруг, они уже, так сказать, френдят, смотрят, пишут, комментируют. Вот как к этому отнестись? Это, конечно, вопрос.
Павел, как-то на педагогов вы смотрели, которые к вам приходили, которых вы принимали на работу? Вы встречали их в том числе и по одежке? И, может быть, вы давали какие-то рекомендации потом, как надо одеваться? Или все-таки это не имеет значения?
Нет, это имеет значение. Действительно, человек может как-то выбиваться. Но я старался давать это именно как, конечно, рекомендации. Да, это есть вопрос.
Но вот как директор вы могли дать рекомендацию? Вы могли как-то более категорично поступить?
Ну, а здесь даже если это будет кодекс введен на уровне закона, как он отменит трудовой кодекс? Что, внести статьи в трудовой кодекс, что если человек плохо выглядит, его можно уволить? Если люди сами по себе умны, вменяемы, то они в любом случае прислушиваются. А если они другие, то тут никаких карательных функций придумать будет невозможно.
Кроме того, новый закон об образовании дает возможность учебным заведениям устанавливать собственные нормы и правила, о которых учителя, школьники и родители могут договариваться самостоятельно. Возможно, выступившие с инициативой кодекса школьной чести депутаты этого просто не знали. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Нужно ли законодательно вводить кодекс поведения для российских учителей? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов обращался к жителям и гостям города.
Ну, тут, наверное, несколько вариантов. Один из первых – посмотреть международный опыт в этой области, как Англии, Франции, Германии.
Я не согласна, например. У нас денег у многих нет.
Нет. Ну, потому что я работаю учителем еще и пенсионер. Это, конечно, уже невозможно.
Так как я по натуре либерал, человек достаточно свободный, меня всегда смущают несколько желания ввести какие-то ограничения, ввести какие-то кодексы чести. Все, что ограничивает свободу людей, все, что ограничивает самовыражение, такие инициативы, особенно от власти, меня всегда смущают и настораживают. Я отношусь к таким инициативам с недоверием.
Это не смешно, у меня уже вызывает беспокойство. Вот это ситуативное выплевывание законов по поводу и без повода депутатами Государственной Думы. Не прячут ли от нас что-то более серьезное? Депутатам самим для себя не принять ли какой-то кодекс?
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране главное, им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. И они зарабатывали.
Это невозможно, потому что я лично была уволена с работы совершенно без всякого повода. Просто меня уволили, сказав, что мой контракт закончен. Я вообще люблю учеников и любила. У меня были очень хорошие отношения с учениками, и до сих пор я с некоторыми поддерживаю отношения. Восстановиться на работе и восстановить право невозможно.
Да я считаю абсолютно корпоративные. И мы вот с этим сталкиваемся, это видим вот постоянно, сами вот просто видим, что такое происходит. А сейчас еще какая проблема? Полная идет, мне кажется, депрофессионализация учителей. Мне кажется, профессионалов просто выгоняют, а на их место ставят просто блатных людей. Государству, по-моему, грамотные люди вообще не нужны.
Так самарцы отвечали на вопрос, нужно ли законодательно вводить кодекс поведения для российских учителей. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня полиция Москвы сообщила, что перевела спецприемники изоляторов временного содержания более 200 иностранцев, содержавшихся до этого в палаточном лагере для нелегалов в Гальяново. В основном это женщины. По словам представителей полиции, сегодня в 8 утра в лагере оставалось менее 400 человек. Их тоже собираются перевести в стационарные спецучреждения, как только там появятся свободные места после депортации ранее поступивших нелегалов. Кроме того, в ГУВД заверили, что находящаяся в палаточном городке для мигрантов с годовалым ребенком гражданка Вьетнама теперь уже переселена в центр, специально предназначенный для содержания иностранных граждан с детьми, и что ребенок прошел медицинское обследование. Ранее посольство Вьетнама в Москве высказывало недовольство тем, как российские власти обращаются с их соотечественниками-нелегалами, поселив их в неприемлемых условиях палаточного лагеря. Теперь в лагере в Гальяново постепенно улучшают бытовые условия, а из Подмосковья поступает новая информация о сотнях задержанных нелегальных мигрантов. Собеседники Ольги Курачевой уверены, что эта кампания не имеет ничего общего с объявленной президентом Путиным декриминализацией рынков, а скорее является частью предвыборной кампании Сергея Собянина за пост мэра Москвы.
В лагере для мигрантов постепенно налаживается быт. Появился душ, которым можно пользоваться без ограничений. Условия стали намного лучше, чем на прошлой неделе, рассказывает член общественного совета при ГУВД Москвы Александр Куликовский.
Туда должны были привезти рис, должны были привезти питьевую воду, точнее бутыли, вода там была, все это как-то будет организовано, там им разрешат наконец-то зарядить свои сотовые телефоны, да, и организуют все для этого. Будет открыта передача вещей и продуктов, как это предусмотрено сейчас в центре содержания иностранных граждан. Там дежурит переводчик, там теперь появятся дежурные представители Федеральной службы судебных приставов. Там постоянно будет сейчас есть представители консульств. Во-первых, организаторы всего этого, что полиция Москвы максимальные усилия прикладывает к тому, чтобы организовать быт. С другой стороны, вот последний вопрос очень важный. Это, собственно, статус всего этого городка, лагеря, пункта. Статус до сих пор отсутствует. То есть фактически нет ни вывески, ни правовых оснований для деятельности. И очевидно, что властям Москвы необходимо определиться в этом вопросе как можно скорее.
По словам Александра Куликовского, многие из тех, кто оказался в лагере для мигрантов, стали жертвами мошенников. Иностранные граждане приобретали фальшивые документы, думая, что это настоящие документы.
Какой смысл их выдворять? Им нужно помочь, и их нужно легализовать, если они намерены оставаться здесь и дальше. Да? Выдворение представляется абсолютно бессмысленным мероприятием. К сожалению, вот эта часть профилактическая, она отсутствует в действиях исполнительной власти. То есть мы четко видим, как наказывают тех, кто не получил, кто не встал на миграционный учет, кто не получил разрешение на работу.
Президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммед Маджумдер говорит, что появление лагеря для мигрантов напугало не только тех, кто находится в стране нелегально, но и тех, у кого с документами все в порядке. Мухаммед Маджумдер считает, что московские власти использовали конфликт на Матвеевском рынке, чтобы начать ожесточенную борьбу с нелегальной миграцией.
Совершил преступление российский гражданин из Дагестана. За это наказание несут иммигранты, невинные иммигранты, которые работают, трудятся в российской экономике. Какой цели это сделать наши чиновники или правоохранительные органы, нам непонятно. Люди, которые нелегально живут, нету никакой правовой поддержки, и можно их унижать, их наказать, их счастье и достоинство нарушать. Поэтому безусловно, люди уже находятся в большом страхе, даже легальные и нелегальные мигранты.
Политолог Энвер Кисриев не считает, что решение о создании лагеря для мигрантов было принято в связи с событиями на Матвеевском рынке. По его мнению, это может быть частью предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.
У меня такое впечатление, что происходят какие-то лихорадочные шарахания из стороны в сторону. Там, мне кажется, там какие-то во власти, особенно в московских городских властях, происходит какой-то внутренний переполох, скажем так. Ну, очевидно, вот экономический кризис, серьезное положение в экономике, борьба с коррупцией, вот, оказывается таким каким-то особым таким, такой формой гнета на них. И там начинается просто борьба за должности, за места, подсиживание. Мне кажется, это связано с этим. Вот эти лихорадочные метания. Я не думаю, что это планировано было специально. Вполне возможно, что это связано с выборами мэра города в сентябре. И, может быть, даже удар сейчас по национальным меньшинствам, по Кавказу, обусловленным тем, чтобы сплотить московское коренное население. Вот это, может быть, и предвыборные технологии, такие довольно дешевые и не очень квалифицированные.
Член общественного совета при ГУВД Москвы Александр Куликовский тоже считает, что власти используют мигрантский вопрос в политических целях. В частности, манипулируют цифрами.
Мы обсуждали эту проблему с руководством ГУВД города Москвы, и нам была озвучена цифра в 25% количества преступлений от общего объема, которые совершили иностранные граждане территории Москвы. Это вполне трезвая и справедливая оценка. А вот оценка, данная прокурором, 40, она абсолютно завышена и, в общем, является политическим, скорее, чем точным и обоснованным.
По словам президента Федерации мигрантов России Мухаммеда Маджумдера, всего 10% мигрантов находятся в стране легально. У 90% проблемы с документами.
Даже и все пожелания не может сам прямой получать свой легальный документ. Без посредника вы не можете пойти ближе к чиновнику. Если выйдется и вам будут мучить, точка, запятая, это не так. Поэтому, безусловно, люди обращаются, упрощенные варианты получать через посредника. Конечно, посреднические услуги стоят очень дорого. Вот у нас граждане СНГ должен рабочее разрешение получать 2000 рублей госпошлины. Вместо этого платит 20-25 тысяч.
Гайрат Сабуров приехал из Узбекистана 4 года назад. До недавнего времени он работал дворником, но потом сильно сократили зарплату, и сейчас он временно не работает. У него есть регистрация, но нет разрешения на работу. По словам Гайрата, оформить документы не так сложно, но за все надо платить. О лагере для мигрантов он пока не слышал. В полиции Гайрат оказывался несколько раз, и обычно за ним туда приезжал начальник.
Прошлый год мы напрошли 9 месяцев, так мы не были ваши регистрации, зарочная работа. Если милиция поймает, сразу я скажу, звоню в контору, ну, директору, они меня заберут. Они, по-моему, не знаю, деньги дают. Когда мы зарплату получим, все рабочие дают, мы дам, как сейчас, 150 рублей каждый человек за милицию. Там много, 400 человек, каждый 150. А сейчас уже 500 каждый человек за милицию, за вода, за цвет, они отвечают конторы.
Обычно, рассказывает Гайрат, если задерживает полиция и есть какие-то проблемы с документами, мигранты платят 1000 рублей или 2 и их отпускают. Если денег нет, отпускают просто так через 2-3 часа. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В канун пятой годовщины российско-грузинского военного конфликта и обстрела южно-остинской столицы Цхинвали «Радио Свобода» возвращает в эфир архивные материалы 2008 года. Корреспондент в Нидерландах София Корниенко 9 сентября говорила с одним из столпов современной академической музыки Геи Кончели. Разговор начался с музыкального посвящения грузина Кончели осетину Валерию Гергиеву.
Из аннотации к музыкальному посвящению Валерию Гергиеву в день его 50-летия. «Дорогой Валерий, мои с тобой творческие и человеческие взаимоотношения, длящиеся многие годы, вселяют в меня надежду, что присущая тебе мощная энергетика, распространяясь во все точки земного шара, бумерангом возвратится в тот символический круг, который Бертольд Брехт называл «кавказским меловым кругом». Сочинение же, посвященное тебе, я назвал осетинским словом «уарзон», который в переводе на русский означает «любовь». При написании этого слова латиницей неожиданно выявилось, что звучание его на английском языке соответствует военной зоне – «war zone». И, к сожалению, в этой транскрипции это слово реально отражает события на Кавказе. Известно, что от любви до возникновения военной зоны достаточен один необдуманный шаг. Путь же назад от военной зоны до любви долог и труден. Обнимаю, твой Ге Кончели. Май 2003 года.
Вы предчувствовали, что что-то начнется?
Нет, такого я не предчувствовал. Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе этого представить. Я не мог себе представить, что мою страну оккупирует российская армия. Как я мог это себе представить? Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. И то, что вот самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим, мне это очень приятно. А вот то, что я наблюдал, так называемые российские миротворцы, которые на протяжении 16 лет были не разводящей стороной, а одной из сторон, это абсолютно явно ощущалось. Я всегда считал, что мы допустили огромную ошибку, когда всенародно избранный первый грузинский президент, мне даже не хочется его фамилию произносить, подняв кулак, упразднил Южно-Осетинскую автономную область. И это закончилось резнёй. Для меня это была трагедия. Я тогда прекрасно понимал, что это приведет к чему-то очень плохому. Я никогда не оправдывал решение грузинского руководства послать какие-то отряды в Абхазию. Лидеры всегда являются в какой-то мере националистами. Именно лидеры подстрекают к трагедиям. А то, что происходило в Южной Осетии, это вообще было мне непонятно, потому что, может быть, исторические были какие-то склоки, но я и сегодня считаю, что, может быть, самый близкий нам народ – это осетины. Когда мы начинаем доказывать, кто прав исторически, к общему знаменателю почти невозможно прийти. Просто, ну, существуют какие-то исторические памятники, какие-то церкви, монастыри, которые были построены много веков тому назад. И говорить о том, что это не грузинская земля, мне это немножко странно слышать, но я ведь говорю, я не хочу на эту тему говорить, потому что это ни к чему не приведет.
К сожалению, это используется в качестве аргумента людьми, которые выступают за конфликт.
Знаете, надо вспомнить слова Ромена Ролана, мне очень нравится это высказывание. Правда у всех одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами.
А сейчас, когда здесь дома, вы следите за всеми этими событиями, находясь в Антверпене, вы испытываете желание туда поехать или наоборот, вы рады, что вы сейчас не там и что вас Бог избавил от того, чтобы быть свидетелем лично всего, что происходит?
Вы знаете, если бы я чувствовал бы, что моим приездом куда-либо я смог бы что-то исправить, конечно, я поехал бы. Я не помню точно в каком году, по-моему, в 93-м году после войны в Абхазии написал произведение, которое первый раз было исполнено в Саарбрюкене, и назвал это произведение «Wingless», «Бескрылые», и посвятил его тем молодым грузинам и абхазам, которые погибли во время этой войны. И я ничего странного не нахожу в том, что мой друг Валерий Гергиев приехал со своим оркестром в Цхинвали и провел там концерт. Единственное, что меня немножко покоробило, это я как-то считаю, что Гергиев – личность такого масштаба и музыкант такого масштаба, и друг очень многих грузин, такой близкий и так много сделавший для грузин, что должен был посвятить исполнение Шостаковича и Чайковского погибшим и осетинам, и грузинам. Вот это меня как-то немножко озадачило. Я очень часто вспоминаю слова почитаемого мною и любимого мною Андрея Битова, что народ, который дал миру величайшую культуру, не смог стать цивилизованным народом.
С Гией Кончели беседовала корреспондент «Радио Свободы» София Корниенко. В эфире программа «Свобода в полдень». В Музее архитектуры в Москве сейчас проходит выставка конкурсных проектов на концепцию музея «Дом Мельникова». Однако это вовсе не означает, что в обозримом будущем здание, являющееся символом русского архитектурного авангарда, может быть музеифицировано и даже просто отреставрировано. Таким начинаниям мешают имущественные споры наследников архитектора Константина Мельникова. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
На фотографиях дом, который Константин Мельников построил в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи, кажется монументальным. Такова его архитектура. Две врезанные друг в друга цилиндрические башни со знаменитыми окнами-сотами. На самом деле здание совсем невелико, и внутренний дворик у него небольшой. Все это приходилось учитывать участникам конкурса на создание музея. Победил проект под названием «Музейные тапки», где предполагалось, что ничего убирать и добавлять не надо. Для того, чтобы творение Константина Мельникова, согласно завещанию его сына Виктора Константиновича, наконец стал музеем, достаточно выдавать посетителям специальные тапки. За комментариями обратимся к внучке архитектора-новатора Елене Мельниковой.
Из всех проектов единственный, который мне понравился, это немецкий проект. Там планировка первого этажа показана та, которая была при жизни дедушки последние годы, ну, после войны. То есть большую часть его жизни в этом доме. Но при этом они застраивали всю заднюю часть участка, и, соответственно, дом пропадал.
То есть он не просто попадал в другую архитектурную среду, но и даже его не со всех точек теперь можно было бы рассмотреть?
Ну, естественно, потому что они большую часть участка застраивали, хотя там не хватит площадей ни для экспозиции, ни для хранилища. Как мне объяснили, они там зато можно будет подняться на крышу этого здания, оно двухэтажное, и с него смотреть. Я считаю, что вообще должен быть восстановлен как сам дом, так и участок. То есть планировка у дедушки тоже своя была определенная. И хотелось бы, чтобы все-таки это все было восстановлено, и восстановлено именно в тех кустах, деревьях и так далее.
Много сообщений о том, что дом в ветхом состоянии, что строительство, которое ведется близко, очень вредит ему. Действительно существуют все эти опасности и угрозы для целостности здания?
Да. Первый огромный ущерб был нанесен реставрацией 89-го, а закончили в 2001 году. Второе, жуткий ущерб был нанесен строительством домов 6-8, которые сейчас уже эксплуатируются. И что самое страшное, в зоне дома у нас карст глубиной 32-33 метра. Соответственно, все это на карстовых грунтах стоит. При карсте нельзя никаких вибраций. А у них что? У них двухэтажный подземный гараж, и когда концентрация выхлопных газов доходит до определенной степени, автоматически включаются вентиляторы. Как они сейчас копают котлован, это страшно сказать, а вот то, что я видела, это уже близко. Здесь с двух сторон может пойти разрушение, причем дом могут уничтожить просто в секунду. Сам дом в жутком состоянии, потому что при реставрации сначала они сделали дренаж неправильно, намочили все грунты. В результате грунт фундамента не просыхают, грибок. Возможен вариант, что поражены сейчас уже опорные узлы перекрытия. В общем-то, катастрофа, это значит менять перекрытие. Перекрытия заднего цилиндра были переломаны при реставрации. Они изменили авторские конструкции. В результате того, что они сделали в ванной комнате, пол сгнил в течение одного года после того, как они отреставрировали, так называемый.
Предположим, будет проведена действительно научная реставрация дома, и он окажется в идеальном состоянии. Будем на это надеяться, что когда-нибудь произойдет. Как бы вы хотели видеть его дальнейшую жизнь? Чтобы там был музей, или что там по-прежнему жили члены вашей семьи?
Я бы предпочла, чтобы это был мемориальный музей. Безусловно, члены семьи могут туда приходить. Но ни в коем случае они не должны там жить.
Но вот мемориальный музей. Это значит что? Что там все остается на тех же самых местах?
Верно. Только не так, как сейчас это стоит, а так, как это стояло при дедушке. Потому что после смерти папы Катя изменила по своему усмотрению мемориальную обстановку.
Катя – это сестра Елены Мельниковой и Екатерина Каринская. В настоящий момент у дома Мельникова два владельца. Половина принадлежит государству в лице Музея архитектуры, половина – Каринской. Сейчас она единственный обитатель памятника архитектуры. Сестры ведут давнюю судебную тяжбу за наследство. Все заявляют, что озабочены судьбой дома Мельникова. Но пока юридическая сторона дела не будет урегулирована, никаким реставрационным работам и созданию мемориального музея приступить нельзя. Лиля Пальпелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.